В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 22 ноября, вторник, и в ближайший час поговорим о таком. Оставит ли суд под стражей Александра Ефремова? Хотят ли эвакуироваться жители Марьинки и Красногоровки?
Выезжать будем куда? И какой смысл выезжать? Те, кто повыезжали, или разбили дома, или разорабили.
У жителей прифронтовых районов не хватает денег на уголь.
А зараз хіба ми докупимося? Взяла 2,5 тонни, 8,5 тисяч віддала.
А в студії ми обсудимо вчорашні события в центрі Києва. Нападіння на офіс переговорщика від України трьохсторонньої контактної групи в Мінську Віктора Медведчука, а також на офіс російського Сбербанка. Наскільки вероятен зараз радикальний сценарій зміни влади в Україні? Наскільки сильні націоналістичні і добровольчі движення? І наскільки їм симпатизують українці? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Я напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховного комиссара ООН Филиппо Гранди оценить гуманитарную ситуацию на Донбассе и защитить крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. В частности, президент выразил надежду, что визит Верховного комиссара в Украину позволит ему воочию оценить всю сложность гуманитарной ситуации на Донбассе, за которую, как сказал президент, несет полную ответственность Россия. Порошенко также выразил убеждение, что этот визит, первый для Гранди в Украину, позволит значительно углубить взаимодействие и сотрудничество между Украиной и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. Он отметил, что поддерживаемые Россией боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Там доба вчера розпочалася з ворожого мінометного обстрілу у Кримському. Донецький напрямок. Противник порушував режим тиші у Зайцевому і в Авдіївці. І Маріупольський напрямок. Основні бойові дії тривають на приморських рубежах.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы их позиций близ населенных пунктов Александровка, Трудовские, Старомихайловка, Горловка, Зайцево, Спартак. Луганские сепаратисты о ситуации на территорию, которую они контролируют, не сообщают. В Кремле назвали размещение ракетных комплексов в Калининградской области мерами для обеспечения безопасности России, цитирую, в связи с агрессивной политикой НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия принимает меры, исходя из своих суверенных прав. НАТО же Песков назвал агрессивным блоком. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал Россию воздержаться от слов и действий, которые не соответствуют целям обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Он заявил, что размещение России зенитных ракетных систем С-400 и ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области дестабилизируют европейскую безопасность. Проверка системы оповещения будет проходить в Северодонецке 2 дня. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Как отмечается в сообщении, с целью поддержания системы оповещения населения в работоспособном состоянии 24 ноября с 9 до 17 часов и 25 ноября с 8 до 17 часов будет проведена проверка системы централизованного оповещения с кратковременным запуском электросирен. В горсовете убедительно просят население соблюдать спокойствие. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Меру пресечения экс-главе фракции партии регионов в Раде Александру Ефремову рассматривает Печерский райсуд Киева. Если срок задержания не продлят, Ефремова должны освободить в этот четверг. Заседание объявляли уже два перерыва. Сторона защиты требует отвода прокурора, судьи и освобождения Ефремова. Отвод прокурора суд отклонил. Сторона обвинения настаивает на продлении содержания под стражей еще на 2 месяца. О подробностях дела нам с вами расскажет наш корреспондент Александр Демченко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Александр.
Алло, здравствуй, Денис. Сейчас опять перерыв заседания суда. Перерыв посвящен тому, что готовятся к просмотру видеодопроса Владимира Ландика и Владимира Медяника по делу Ефремова. Ну, вообще, да, правильно было сказано, что заседание посвящено тому, чтобы или продолжить меру пресечения в виде заключения под стражей, или прекратить ее, ну, как требует сторона защиты, для Александра Ефремова. Сторона обвинения, генпрокуратура требует продлить заключение под стражей еще на 2 месяца. Обосновывают они это тем, что по версии следствия, Александр Ефремов может скрыться за границей или даже на территории так называемой Луганской Народной Республики, потому что, как опять же утверждает следствие, у него там остались тесные связи, недвижимость и так далее. И, кроме того, интересный факт о том, что следствие огласило, что у Александра Ефремова, по версии генпрокуратуры, на счетах в швейцарских банках, то есть у него и его близких родственников около 33 миллионов швейцарских крон, то есть это около 30 миллионов долларов. Это тоже как бы они представляют как один из факторов того, что Александр Ефремов может скрываться за границей и обеспечивать себе жизнь за границей с помощью этих денег.
Александр, давай кратко напомним слушателям, в чем обвиняют, собственно, Александра Ефремова.
Да, то есть были как бы оглашены и все обвинения со стороны следствия. То есть 3 пункта основных. 2 из них — это коррупционная деятельность, то есть это сделки через Луганск уголь во время пребывания Александра Ефремова в Луганске. 2 — это связи коррупционные Александра Ефремова, опять же, на посту главы областной государственной администрации в Луганской области. Ну и самый такой весомый пункт это организация так называемой «Русской весны» или участие в ее организации на территории Луганской и Луганской области. Генпрокуратура обвиняет Ефремова в связях с мэром, беглым мэром Луганска Кравченко, и по их утверждению именно через Кравченко Ефремов поддерживал связи с такими деятелями, как Болотовым, Пилавовым, Гороховым и Клинчаевым.
Как-то высказался сам обвиняемый, давали ли ему слово, как-то комментировал ему происходящее?
Да, постоянно обвиняемый и вообще адвокаты, то я даже скажу, что адвокату Мельнику, который представляет Ефремова, 2 раза суд выносил замечания за его поведение, потому что он постоянно перебивает и судью, и сторону обвинения. Они говорят, что все эти обвинения несодержательные и строятся на домыслах. Основным как бы замечанием по вот организации, так сказать, захватов зданий в Луганске, в том числе СБУ, которым, ну, фигурантом которых является Ефремов, они говорят о том, что нету никаких доказательств прямой связи Ефремова с лидерами сепаратистов. В то же время следствие утверждает, что он делал это через посредником, в том числе и Кравченко, который близок к Ефремову.
Спасибо. Будем ждать, какое решение все-таки вынесет Печерский райсуд Киева, освободить Александра Ефремова уже в этот четверг или продлить его содержание под стражей еще на 2 месяца. С нами на прямой телефонной связи из здания суда был наш корреспондент Александр Демченко.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Жители Марьинки и Красногоровки не хотят переселяться, и в штыки приняли такое предложение вице-премьера Украины Геннадия Зубко. Напомним, на прошлой неделе он заявил, что возможна эвакуация этих населенных пунктов. Люди говорят, что бросать свои дома не собираются, несмотря на постоянные обстрелы. Многие боятся, что их жилье попросту разграбят. Местные власти, в свою очередь, тоже не видят причин для эвакуации населения этих городов. Репортаж из прифронтовых городов Никиты Луцкого.
В Маринке и Красногоровке даже днем слышатся залпы орудий и стрельба из пулеметов. С заходом солнца начинаются обстрелы позиций военных и жилых районов. Однако люди все равно не хотят выезжать, боятся мародеров.
Если бы взять все, что есть, дом, и поставить на то место, тогда да. А так все бросить и куда приехать. Потому что солдаты заселяются. И даже, конечно, не хочется говорить, но и все забирают.
Мы уже живем с самой войны, с самого начала войны живем здесь. Никуда не выехали. Потому что некуда выезжать людям. Куда? И какой смысл выезжать? Те, кто повыезжали, или разбили дома, или разграбили. Есть смысл выезжать? Нет.
Много домов разрушены полностью, на остальных следы артиллерийских обстрелов. Местные, чьи дома разбомбили, переселились к соседям, но все равно каждый день проведывают свои квартиры. Оставлять город не собираются, говорит жительница Красногоровки Лидия Шурыгина.
Да каждый день хожу, проверяю свою квартиру, туда хожу на 8-й этаж. Вот такие у нас дела. Пусть нам дают квартиры, мы уедем. Дают, чтобы я вывезла свою мебель, чтобы я могла с чем-то жить, но в пустое поле мы не поедем.
В Маринке и Красногоровке уже третью зиму нет газа и отопления. Одни спасаются электрическими обогревателями, другие ставят буржуйки прямо на кухнях. При этом в местной администрации уверяют, переселять людей нет необходимости. Рассказывает руководитель городской военно-гражданской администрации Маринки Александр Тесля.
На данный час я не могу так сказать, потому что тут критичная ситуация. Все йде в свою чергу. Якщо відносно підготовки до зими, визначено перелік місцевих жителів, які будуть получати вугілля, або будуть його получати безплатно.
Руководители області називають предложение віце-прем'єра Геннадія Зубко об евакуації Маринки і Красногоровки необоснованим і преждевременним. Розселяти цих людей негде, говорить руководитель Донецької обласної воєнно-гражданської адміністрації Павел Жибрівський.
На жаль, немає куди переселяти на сьогоднішній день. Мій друг Геннадій Зубко не радується з цього приводу. От, але якщо будуть обстріли масовані, коли будуть гинути люди в більшій мірі ще більше, то безумовно постане питання про відселення. Будемо шукати, в тому числі і санаторії, зараз принаймні Донеччини звільнилися і багато інших, і туди будемо переселяти. Поки що я такої потреби в переселенні не бачу.
Якщо ж власті рішаться евакуювати населення Маринки і Красногоровки, то їм прийдеться знайти не менше 10 тисяч міст для цих людей. Поки ж в Маринці працює 2 школи, в них учаться більше 300 дітей. Несмотря на раздающиеся поблизости звуки боя, в городе работает рынок и автотранспорт. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим вчерашние события в центре Киева, именно события у офиса переговорщика от Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Виктора Медведчука, а также нападение на российский Сбербанк. Мы хотим выяснить, насколько вообще вероятен сейчас сценарий радикальной такой смены власти в Украине, насколько вообще националистические, добровольческие движения имеют сейчас влияние и насколько им симпатизируют украинцы. Для этого мы пригласили в студию политолога Константина Батовского. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
А также бывшего бойца полка АЗОВ Евгения. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Для тех, кто смотрит нашу сейчас видеотрансляцию, я поясню, что одним из условий того, что Евгений придет к нам в студию, было то, что мы не покажем его лицо, поэтому он сейчас находится за кадром, но он прекрасно может рассказывать, и вы можете от него услышать, собственно, о настроениях в полке АЗОВ, с которым Евгений поддерживает, в принципе, какие-то отношения. Также напоминаю номер прямого эфира 0800 300 403. Вы можете звонить к нам, высказывать свое мнение по поводу вчерашних событий в центре Киева и вот вообще по поводу того, насколько вероятен такой радикальный сценарий смены власти в Украине. Костин, к вам первый вопрос. Как вы относитесь ко вчерашним событиям? Как вы их трактуете? Что это было?
Ну, это было имели место уличные беспорядки, абсолютно вот никак не отразившиеся на освещении этого дня. Это была маленькая группа людей. В их искренности лично у меня есть сомнения, потому что они не представляли каких-то вот постмайданных организаций, которые вот появились после Майдана и пытались говорить от имени Майдана. То есть эта самостоятельная сила, она была достаточно небольшой, и я очень счастлив, что анонсированный ими так громкий погром офиса Медведчука закончился вторжением и разносом салона красоты. А, собственно, никак не коснулся Виктора Медведчука, потому что по счастливой случайности или нет, офис стали громить в нерабочее время после того, как оттуда ушли все люди. Полиция вела себя достаточно пристойно, и ну, я считаю, что отработала на самом деле на отлично, и большого отклика в массах по поводу этого инцидента я не видел.
Вы говорите о том, что там не были представлены такие постмайданные движения, появившиеся после Майдана. Кто же там был представлен? То есть мы видим в прессе, что это было движение ОУН Николая Коханивского и так далее.
Движение ОУН, организация «Белый молот». Просто сейчас сложилась такая ситуация, что война стоит на месте. Нет ни продвижения, ни отступления. И герои войны, люди, которые мечтали бы себя найти, может быть, на фронте, которые не попали либо в батальон Национальной гвардии, либо в ряды вооруженных сил, либо не договорились о формате сотрудничества с ними, как вот, допустим, как часть правого сектора, которая вот осталась на передовой, которая там воюет, собственно. Эти люди сейчас находятся в поиске себя. В мирной жизни им найти себя достаточно сложно, поэтому они прибегают, собственно, к тому, что у них неплохо получается, к беспорядкам. Но привлечь к себе симпатии большинства населения, равно как и симпатии правого электората, у них не получается, потому что, допустим, партия «Национальный корпус», образованная на базе, в том числе, которая включает в себя бывших бойцов полка «Азов», они провели совершенно другую акцию. Эта акция прошла мирно, достаточно ярко. И
при свете дня.
Без единого, да, эксцесса и без каких-либо разбитых там витрин или чего-то такого. И, в принципе, она была гораздо более массовая, чем вот эти вот акции. Что показывает, на самом деле, кто все-таки в этом узком правом поле имеет реальное влияние и вес.
Вы говорите о том, что вот еще уточняющий вопрос, что это люди, в принципе, таких националистических взглядов, и одновременно это и люди, имеющие опыт боевых действий.
Их взгляды понять достаточно сложно, потому что, ну, дело в том, что ни вот такая оголтелая русофобия, ни национализм в чистом виде, они украинскому политику не могут принести голоса. Если мы посмотрим на историю наших выборов, то самые вот националистические партии на пике, ну, всего один раз попала в парламент «Свобода», и это было в тот момент, собственно, когда наблюдались гигантские протестные настроения против партии регионов, и люди, которые голосовали за «Свободу», конечно, не голосовали за ее политическую программу, голосовали против партии регионов. Это был единственный раз в истории украинских выборов и парламентаризма, когда яркая идеологическая партия попала в парламент. В остальном в президентских выборах участвовали кандидаты от РУХа, от различных правых организаций, они тоже никогда не набирали достаточное количество голосов. Для меня, допустим, было неожиданностью, я узнал, что на президентских последних выборах, оказывается, был кандидат вот от Народного Руха. Но никто не знает его имени и не может вспомнить вот его результат. Поэтому у страны достаточно, ну, есть вот четкий иммунитет против вот радикальных движений. И поэтому я не считаю, что в Украине сегодняшней есть угроза такого вот правого поворота.
Евгений, напомню, у нас в гостях еще бывший боец полка «Азов» Евгений. Что интересно, Евгений Данчанин, что будет приятно слышать, наверное, нашим слушателям. Вот, по словам Евгения, очень много в полке «Азов» воюет данчан. Как вы относитесь к тому, что, ну, во-первых, почему данчане, да, идут в полк «Азов», который вот сейчас, вот как в российской пропаганде считается, что это вот такие вот жители Галичины, да, скорее всего, да, если с такими штампами судить. И как вы относитесь ко вчерашним событиям вы лично? И, может быть, какие ваши бывшие коллеги по полку?
Ну, что сказать вам по поводу вчерашних событий? Ну, у нас в стране и так натянутые струны, я думаю, все понимают, что люди устали от власти, от того, что она не выполняет своих
обещания, вы
обещания имеете, не выполняет.
Люстрация,
делегатизация. Да, нет люстрации, нет ничего. То есть, ну и сам Медведчук, он выступает как третья сторона, или как вам сказать, он представляет нашу страну, но интересы наши он не защищает нисколько. Но это всем...
Представляет и не представляет.
Да, то есть всем известно, что он пророссийский, как бы, и ну, общество к нему отрицательно относится, и вот получаются такие события из-за этого, я так считаю. Я лично к этому всему никак не отношусь вообще по поводу событий происходящих, но... По поводу дончан. Полк Азов – это лучшее военное подразделение в нашей стране на данный момент. То есть, и я считаю, что каждый должен, ну, каждый это знает, и люди, допустим, выбирая свой путь, они хотят добиваться какого-либо результата, и только с Азова можно получить результата. Потому что...
То есть именно боеспособность привлекает дончан,
боеспособность, и в первую очередь у нас нет военных подразделений, которые добились какого-либо большого успеха, как Азов. Тем, ну, освободив тем самым, допустим, Мариуполь, освобождение Мариуполя в свое время, отодвинули фронт от Широкина в свое время, то есть и потери были минимальные. Да, Маринка и Иловайск, то есть везде был Азов, и при минимальных потерях добивался самого высокого результата из всех военизированных подразделений нашей страны. Тот же правый сектор, тот же супербатальон Донбасс в свое время, ну, он оказался благодаря некоторому командиру ихнему в котле в Иловайске, и вы сами знаете, что произошло с тем же Донбассом. Почему Азов тоже был в том же Иловайске, но почему с Азовом так не произошло, а с Донбассом произошло? Ну, это...
Понятно. К нам дозвонился слушатель. Есть ли вы еще на линии? Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте. Я сам с Макеевки. Передаю привет батальону вот Азов и вам также.
Спасибо вам. У вас есть вопрос?
Есть. Если бы вы бы освободили бы еще бы Донецк и Докучаевск, и Макеевку, это было бы очень бы хорошо. Вот так.
Спасибо. Как прокомментируете, Евгений? Было бы хорошо, если бы полк Азов освободил Донецк, Макеевку и Докучаевск. Макеевки, в частности,
это было бы просто замечательно. Я вам честно скажу. Просто... Нет возможности, нам не предоставляют ни технику, нам не предоставляют, сейчас полк Азов вывели, то есть он не принимает активных боевого участия, вот, я очень хочу, весь Азов, я уверен, что весь Азов очень хочет освободить, вернуть всю целостность страны, тот же и Крым, и Макеевку, и Луганск, и... Ну, Азов этого хочет и работает над этим каждую минуту, каждую секунду и будет работать всегда.
Мне хочется заезженную фразу повторять после Дмитрия Медведева про то, что вы там держитесь. На самом деле, ну, хочется сказать, что мы скоро увидимся, потому что, ну, все, кто уехал из Донецка, я сам уехал из Донецка, может парень из Донецка уехать, а Донецк из парня вряд ли. Поэтому мы скучаем на самом деле. И скоро увидимся, и спасибо, Макеевка, ну, мы с вами.
Евгений, такой к вам вопрос. Насколько вы лично и полк Азов, и вот партия Андрея Белецкого относятся к Минским соглашениям? Вот верите ли вы в возможности, вот все движение полк Азов, насколько вот оно мощное, тоже, да, вопрос, насколько оно масштабное и насколько ему симпатизируют украинцы, относится к этим Минским соглашениям, то есть к мирному сценарию? Вы вообще видите вот вариант мирного развития событий какого-то? Или его не просматривается, что показывает вот последние годы?
Ну, мирный план, ну, в целом он возможен. Он возможен, это я лично от себя говорю, но есть одно «но». Российская агрессия, вот и все. И пока там есть хоть один русский солдат на Донбассе, Минским соглашением не, ну, не быть. Они не могут, просто не могут быть.
То есть весь вопрос в России, да, вот в, да, ее, в ее политической, да, воле, в принципе. Да. К нам дозвонился еще один слушатель, давайте вот прервемся еще разок. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, это Луганская область.
Да, Олег, здравствуйте.
Вот. Я вот что хотел сказать вам. По поводу вот этих акций, революций всех. Вот, ну, я не уверен, что вот эти вот революции, они приносят позитивный результат. Вот посмотрите на вот даже по художественной литературе, вот страны Запада, Америка, вот у них тоже были продажные студии, коррупция, все. И даже классиков их прочитайте, Теодор Драйзер, там, ну, Марио Пьюза, Крестный отец. Но эти страны, там не было ни одного Майдана, ни одной революции. И, к сожалению, как ни грустно, просто пришлось подождать, покуда эта каша сама собой, ну, переварится. Вот. И потом пришли другие поколения, какие-то выводы шли. И поэтому я считаю, что все-таки по возможности все вопросы вот, нужно решать таким цивилизованным путем. Путем участия в переговорах, ну, как бы, вот, ну, политически создавать, ну, партии, как-то, ну, ставить вопросы, дискуссия в обществе, ну, вот так крошить, ломать, ну, мне кажется, это вот, ну, это признак, не знаю, чего, ну...
Олег, я вот там от имени, не от имени, может быть, националистов, но я вот представлю, как бы они могли сказать, да, люди, которые вчера вот организовали беспорядки, ну, не хотят с ними договариваться, ну, не прислушиваются к их требованиям, ну, вот проводятся такие, знаете, псевдореформы, да, то есть какие-то половинчатые, ничего не происходит, то есть хочется каким-то образом подтолкнуть, да, ну, эти протесты. То есть вы предлагаете им просто, ну, подождать или продолжать договариваться?
Знаете, не выходить за рамки, скажем, не бить, не крошить, но при этом писать грамотные статьи, допустим, где-то публиковать, доносить до людей информацию, но так, чтобы они поняли, при этом не настраивать против себя другую часть общества, которая, ну, может быть, в чем-то не согласна. То есть все-таки брать именно интеллектом и диалогом. И вот например, вот первый Майдан, да, это была действительно революция достоинства, на мой взгляд, потому что там не было насилия, да, и как бы потом предали, да, вот, те вот люди, которые пришли, они как бы, а вот, ну, именно, мне кажется, второй Майдан, почему он принес больше горя, да, чем
Олег,
горе, да, это в том плане, что он...
Понимаете, да, Олег, дело в том, что контуры современного мира, вот как мы его знаем, определяют как раз революции. Допустим, Великая Французская революция, которая заложила вот основы западной цивилизации, такой, как мы ее знаем. Русская революция, которая полностью этот западный проект покрошила и обусловила противостояние дальнейшее, которое стоило в 20 веке человечеству такого количества жертв, сколько оно не тратило в войнах всех до этого. Революция – это естественное состояние общества в те моменты, когда сложившиеся институты не могут, не слышат и не могут, собственно, канализировать, договориться с населением. Когда вот верхи по Ленину не могут, а низы, собственно, очень хотят. Поэтому то, что случилось, это органично. Мы не можем это осуждать. Увы, это, знаете, как вот если поранить рану, она долго будет заживать. Но вот если нарыв есть, он рано или поздно взрывается. Поэтому наша революция была обусловлена теми гигантскими ошибками, которые были допущены правительством Януковича, которые этот нарыв взрастили.
Давайте Олегу на реплику оставим.
Можно я?
Да, конечно.
Я скажу, смотрите, революция, да, это органично, но если посмотреть историю, от них пользу извлекают те страны, соседи, которые, допустим, греются от этого огня, а страны, общества, в которых происходит революция, они сжигают. Они сжигают себя и свой генофонд тратят, а греются соседи, которые сидят и просто, ну, как бы вот та же Англия. Там же не было революции лет 500. И Англия опередила Францию.
Там была славная революция, да, помните, Кромвель?
А, ну да, но это было очень давно.
И неправда.
Просто многие историки говорят, что сейчас Украина проходит такой же этап модернизации, какой проходила вот во время Кромвеля, ну, приблизительно, да, Англия. Евгений, что-то хотели сказать вам?
Ну, рассуждать про нашу революцию, ну, невозможно, так как она толком и не закончилась. То есть все идеи ее... Ну, прошла революция, началась война. Сразу аннексировали Крым и часть Востока, Донбасс.
Так то что, есть... что же получается, если революция не закончится? Вот не закончилась. То же самое говорил и бывший лидер правого сектора Дмитрий Ярош о том, что революция действительно, вот его понимание, не закончена. И что, я вот вам процитирую, что он готов отправить украинских националистов на штурм администрации президента страны, если власть предаст национальные интересы. Я использую все свои возможности для того, чтобы привести в украинскую власть на этот раз уже нормальных людей. Каким образом это возможно, как думаете? Вот вы об этом говорите, да? Видите ли вы возможность такого эволюционного, да, какого-то изменения этой власти, эволюционного приведения Украины к реформам? Или все-таки нет? И в случае чего? В случае чего?
Ну, смотрите, то есть рассуждать, что будет и как бы было бы, если бы было бы, то бы было бы. Ну, что имеем, то имеем, у нас война в стране. Я считаю, что у нас страна, в стране война, и на этом надо ставить акценты. То есть про революцию мы можем забыть, так как есть темы по... поважнее.
Сначала разобраться с внешней агрессией.
Маленькая ремарочка про Яроша. Дмитрий Ярош сделал свое заявление о том, что президент плохой, получив награду из его руки, выйдя из его администрации.
Кажется, он сделал заявление до того, как получил награду.
То есть на пути к администрации президента.
Буквально за несколько дней.
Дмитрий Ярош сказал, что президент очень плохой, но я иду вообще-то за орденом. Ну, молодец. Самая хорошая, вот мне кажется, тенденция после Майдановской, это то, что все-таки у нас появляются новые партии, появляются новые лица. И
что вы имеете в виду?
Я имею в виду, допустим, трансформация. Все очень боялись, что вернувшиеся с войны добровольцы скажут, собственно, власти: ребята, вы нас отправляли на фронт и говорили, что займетесь реформами. Мы были на фронте, мы проливали кровь и думали, что вы здесь работаете. Мы вернулись с фронта и увидели, что ничего не сделано. И, собственно, все ожидания Третьего Майдана были связаны с этим. Но общество зреет, и в итоге появляется на базе тех же сторонников Азова партия «Национальный корпус», которая уходит в легальное поле. Из поля улицы переходит в легальное поле. И дальше, собственно, украинский народ и должен решить, кто из вот там появляющихся вот этих новых субъектов, которые сказали: мы язык улицы отставляем на крайний случай, но идем в политику, потому что вот считаем себя достойными, хотим как раз развиваться эволюционно, а не революционно. Вот это большое достижение.
Продолжим общение наше буквально через минутку. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что подготовила запрос своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой содействовать освобождению российских военных, задержанных Службой безопасности Украины. Накануне в Минобороны России заявили, что сотрудники СБУ якобы незаконно задержали в аннексированном Крыму двух российских военных и вывезли их на территорию Николаевской области Украины. СБУ уже заявляет, что задержала на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. По данным спецслужбы, задержание произошло вблизи КПВВ «Чангар» на территории, контролируемой Украиной. Святошинский райсуд Киева намерен 24 ноября решить вопрос о возможности проведения допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича по видеоконференц-связи. Об этом на заседании во вторник сказал председательствующий судья Сергей Дячук. Он отметил, что в Святошинский суд поступила информация от Ростовского областного суда России о готовности провести видеодопрос Януковича. Сегодня Святошинский райсуд провел тестирование системы видеоконференц-связи и заявил о ее готовности к эксплуатации. В Луганске накануне ночью упал и разбился памятный знак «Звезда Победы», который находится на эстакаде возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на президента мотоклуба «Ночные волки Донбасс» Виталия Прокурора. По его оценке, падение памятного знака стало последствием попытки его взрыва ранее. Ремонту «Звезда» не подлежит. Решается вопрос о том, как и где будет изготовлен новый памятник. Как сообщалось ранее, в ночь с 10 на 11 ноября в Луганске неизвестные подорвали взрывное устройство вблизи памятника «Звезда Победы». И 68,5% украинцев считают, что действующий президент Петр Порошенко ведет страну в неправильном направлении развития. Вариант в правильном направлении выбрали 14% граждан. Такие данные опроса представил сегодня Киевский международный институт социологии. По словам социологов, 70% опрошенных считают, что президент Петр Порошенко не способен вывести страну из кризиса. Противоположного мнения придерживается 14%. В то же время 68% украинцев не верят, что президент Порошенко способен прекратить войну. 16% считают, что он может это сделать. В целом, большинство украинцев оценивают текущую социально-экономическую ситуацию как плохую. Основной причиной, по мнению украинцев, является коррупция в высших эшелонах власти.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы «Слушайте». Незаконные военные формирования группировки ДНР возобновили прием добровольцев из Российской Федерации. И как отреагировали на повышение цены на тепло жители Луганской области. А пока что мы продолжаем наш разговор в студии. У нас в гостях политолог Константин Батовский, а также Евгений, бывший боец донщанин, бывший боец полка Азов. Мы обсуждаем вчерашние события в центре Киева и о том, возможно ли революционная смена власти в Украине. Константин, вот мы начинали говорить о Дмитрии Яроше, который по дороге к тому, чтобы получить орден из рук президента Богдана Хмельницкого третьей степени, говорил о том, что он может направить националистов, да, людей, которые верны ему, да, или разделяют его взгляды для того, чтобы сменить власть. Как вы думаете, вот, как объяснить вот такое поведение? Что это такое? Вот,
ну, наш слушатель, видимо, он долго сомневался, дадут ли ему орден именно такой или не дадут вовсе, вот поэтому решил заранее вот президенту погрозить пальцем, что если, дескать, дойдите второй степени, получите Майдан. Это была попытка шутки. А на самом деле политическое влияние Дмитрия Яроша, его политического силы на сегодняшний день крайне мало. Мы не видим их в рейтингах, мы не наблюдаем большой активности. И лично для меня это такая драма, потому что ах, как хорошо начинали, вот, и ой, как неважно закончили. Хорошо, что Ярош также уходит в реальное поле, пытается создать какую-то политическую партию. Мне кажется, чем больше будет появляться партий любых разных, там, левых, правых, верхних, низких, националистических, демократических, тем лучше, потому что нам в край нужны новые лица в политике. И поэтому, собственно, решать украинскому народу на выборах.
Константин, еще я хочу вернуться вот к нашему разговору в первой части. Вы говорили о том, вот с Олегом вы спорили из Луганской области, о том, что вот сложилась, да, в 13-14 годах революционная ситуация. Но мы сейчас вот слышали, да, по опросам Киевского международного института социологии, 68% украинцев считают, что Петр Порошенко ведет страну в неправильном направлении. Это не революционная ситуация. В чем отличие между нынешней ситуацией и ситуацией на грани 13-14 годов? Вот даже для вот людей, которые вот вчера громили, да, ну вот и какие-то аргументы от вас можно услышать?
Ну, Майдан — это бунт. Это бунт, когда никаких легальных инструментов у народа не остается. Как правило, такая ситуация возникает, когда нарушены фундаментальные права и интересы людей. Обманули на выборах, когда все, вот, большинство населения знало, что выборы были сфальсифицированы, вышли на улицу, побили детей. Люди вышли на улицу. Нынешние украинские политики считают, что улица – это такой способ выторговывать для себя преференции. Поэтому они платят деньги людям за то, чтобы они выходили и стояли, имитируя протест. Власть традиционно таких вещей боится, поэтому вчера мы видели, допустим, с моей точки зрения, крайне неадекватное усиление правоохранительных органов. Было очень много милиции.
Наши гости даже жаловались, что не могли к нам добраться.
Национальной гвардии, Крещатик был перепрыск. С моей точки зрения, это была избыточная мера. Но власть четко показала, что она боится массовых протестов. Но оппоненты, когда пытаются эти протесты вызвать, они не понимают природы Майдана. Они считают, что если они выведут проплаченных людей, власть власть испугается и там выплатит, ну, компенсации или за что там выходили сторонники Рабиновича и прочих маргинальных организаций. Но на самом деле народ наш достаточно мудрый, он отличает протест проплаченный от протеста настоящего. И поэтому так комично и глупо выглядели вот эти все манифестации, и так комично выглядел тоже этот погромчик, может, погромом назвать сложно, это погромчик был. Это все выглядело комично, и это не имело поддержки общества. Вчера киевляне, те, кто ценил Майдан, принесли две гвоздички к кресту после работы, но никто не поддержал, и сегодня город, население массово не поддерживает фальшивые протестные акции.
У нас есть звонок. Здравствуйте, откуда вы?
Слава Украине!
Героям слава!
Героям слава!
Сергей Краматорск. Я сам дончанин. Уже больше 2 лет не был в Донецке, и правильно вы сказали, что человек может ехать из Донецка, а Донецк из него никогда. У меня вопрос к Евгению, если можно. Вот и в прошлом году, ну и год назад, и сейчас, много говорят, что когда закончится война, и военные вернутся, ну, в свои дома, и увидят этот бардак, который, ну, сейчас происходит, и что власть ничего не делает, то они, как раз именно военные, возьмут власть в свои руки. Как вы считаете, вот по настроениям, которых люди демобилизовались, по вашим личным настроениям, возможен ли такой вариант? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, исключить такой вариант невозможно. То есть, ну, в целом, если будут все социальные гарантии для возвращения военных, то есть, если власть начнет все-таки устраивать, ну, как вам правильно объяснить?
Жизнь ресоциализировать, да, их, да, каким-то, да, образом, работу.
То есть,
и так
если
далее
будет продолжаться бардак, ну, понятно, что все будут, вся страна будет выходить, если будет в стране бардак, будут Майданы и третий, и четвертый, если не, ну, не будет улучшения в стране, и люди будут хуже начинать жить, то есть...
Ну вот я настолько понял вопрос, что готовы ли вот на такой радикальный сценарий, да, то есть не протестовать в политическом плане, а вот были опасения о том, что вернутся люди из зоны военных действий, которые умеют и знают, как пользоваться оружием, которые не боятся насилия, да, и возможно ли, что они решат применить это насилие в народное благо, как они могут его считать?
Ну, в первую очередь, эти люди все защищают свою страну. И я думаю, что эти люди, ну, хуже этой стране делать не будут. Все зависит от власти. Вот так можно ответить на этот вопрос. Все зависит от власти. Если власть доведет народ до того, что он будет браться за оружие, народ возьмется за оружие и будет убирать эту власть. Вот, ну, и все.
По вашему ощущению, вот еще очень короткий вопрос, по вашему ощущению, когда это возможно? То есть вы говорите, доведет, или это будет понятно и так, да, без каких-то вещей?
Ну, я ответить на этот вопрос не могу.
Тут ключевое слово «народ». Власть-то не составляет никакого труда взять в оцепление любое административное здание. А делать-то что будем дальше? И понятно, что ключевой субъект, который приводит к власти, это люди. Это если за военными не будет поддержки, не будет и хунты никакой. Давайте отдавать себе отчет в то, что мы все-таки, чего мы на самом деле хотим. Да, мы хотим, чтобы революция завершилась, чтобы были быстрые реформы, и чтобы Украина развивалась, крепла и отвоевала назад свои территории. Давайте заставлять прижимать власть к ногтю, чтобы она это делала, а если она не делает, мы оставляем за собой право на мирный протест, который украинцы добились кровью, и кто его возглавит, какой он будет, сейчас просто рассуждать бесполезно, потому что еще не пройдена вот эта точка невозврата, точка кипения.
Вот такие 3 точки. Спасибо вам за разговор, за то, что пришли. У нас в гостях был политолог Константин Батовский, а также бывший боец полка «Азов» Евгений, не переключайтесь. И прямо сейчас у нас в программе обзор прессы.
Реинтеграционная политика Украины относительно отдельных районов Донеччины и Луганщины носит противоречивый характер, утверждает Апостроф. Издание отмечает, что риторика правительства и имитация выполнения Минских соглашений свидетельствуют о том, что Украина де юре движется в фарватере боснийской модели урегулирования конфликта. Она основывается на сохранении территориальной целостности государства в условиях федерализации. Такая модель может обезопасить Украину от дальнейшей агрессии России, но ценой ограничения суверенитета и смещения международного конфликтного узла во внутриполитическую сферу украинского государства. Однако же практическая изоляция ОРДЛО позволяет утверждать, что Украина де-факто выбрала пакистанскую модель в качестве временного решения. Такая модель возникла в результате затяжных и кровавых конфликтов, когда государство осознает неспособность победить силы сепаратистов военными методами. Или же приходит к выводу, что ресурсы, потраченные на содержание нелояльной территории, значительно превышают потенциальные выгоды, полученные в результате реинтеграции этих районов. В украинском обществе сохраняется потенциал для новых многотысячных протестов, которые могут возобновиться весной 2017 года. Об этом пишет Deutsche Welle. Акции протеста против политики украинского правительства и Нацбанка проходили в Киеве на минувшей неделе. Митингующие, как пишет вещатель, разошлись после того, как власти пообещали выполнить их требования. Президент Украины Петр Порошенко призвал по телевидению не клеймить участников протестов и пообещал не допустить дестабилизации ситуации в стране. Настоящей же целью политиков, организовавших уличные акции, по словам экспертов, была не борьба за права простого народа, а попытка спровоцировать досрочные парламентские и президентские выборы. Однако в украинском обществе сейчас преобладает апатия, а эскалацию протестов могут вызвать только совершенно экстраординарные события. Евросоюз финансово и политически должен поддерживать ресурсы, которые рассказывают о лжи в СМИ. Такое мнение высказал независимой газете депутат Европарламента от фракции «Альянс либералов и демократов за Европу» Пятрас Ауштрявичус. На сессии Европарламента в Страсбурге сегодня обсуждаются меры против информационной политики прокремлевских СМИ. Предлагаемый проект резолюции признает российские медиа угрозой традиционным европейским ценностям. Аналитик Ольга Ирисова в интервью изданию отмечает, что такую резолюцию необходимо было принять уже давно. Ведь Кремль сегодня имеет большое присутствие в западном медийном пространстве, как напрямую, так и через оплаченных троллей и так называемых экспертов. В то же время издание вспоминает и позицию главреда кремлевского телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которая ранее заявляла: «Это довольно интересная свобода слова, которая означает атаку на отдельные голоса несогласных среди тысяч европейских СМИ».
От периода «Дикого поля» к незаконной военной группировке. Именно таков путь наемников так называемой ДНР. Еще несколько месяцев назад в так называемых военкоматах перебирали кадрами и не всегда принимали обратно тех, кто уволился из рядов вооруженных формирований сепаратистов. Почему сейчас ситуация изменилась и кто именно составляет военный костяк донецких боевиков, в материале блогера Станислава Васина.
Организационная структура боевиков группировки ДНР за последние два года претерпела значительные изменения. 2014-й в Донецке называют «Дикое поле». Тогда разрозненные отряды стрелкового Ходоковского «Беса» и прочих полевых командиров просто носились из одного населенного пункта в другой, лишенные четкого центра и стратегических, а зачастую и тактических планов. Эту ситуацию хорошо демонстрирует реплика одного из моих знакомых, который в 2014-м состоял в банде Безлера, стоявшего в то время на блокпостах у Макеевки. Когда этого парня на день отпустили домой, и отец спросил его, кому же подчиняется бес, был получен ответ: никому, мы сами по себе. В 2015-м ситуация изменилась. Были решены вопросы со всеми формированиями, выступавшими особняком от общего военного командования и продолжавшими произвол 14-го. К началу 2016-го была сформирована корпусная структура управления незаконными вооруженными формированиями, куда влились и все основные очищенные от проблемных людей подразделения. Спарта, Сомали, Пятнашка, Кальмиус, Комендантский полк, танковый батальон «Дизель», «Восток», «Оплот». Кроме того, была сформирована Республиканская гвардия, которая на сегодняшний день является 100-й отдельной мотострелковой бригадой. Сейчас, если вы пройдетесь по Донецку, то встретите столько нашивок на камуфляже, что не всегда будет понятно, что это за люди и какие задачи они выполняют. Так, к примеру, можно встретить военных в черных беретах, что будет означать боевиков Республиканской гвардии. Можно наткнуться и на зеленый берет с нашивкой «Легион», одного из немногих подразделений неподчиненного корпусу, наряду с ремонтным батальоном «Витязь». милиционеры позиционируют себя как отряд особого риска, кроме основных боев, участвуя в прикрытии работников МЧС и в проведении спасательных работ. Существенно усложнившаяся в 15-м процедура вербовки в группировку ДНР к концу 16-го снова упрощена. Если ранее уволившихся из рядов боевиков редко принимали обратно, то теперь, напротив, в оккупированных городах проводятся активные агитационные работы с так называемой «старой гвардией». Кроме того, негласный запрет не принимать добровольцев из РФ летом 16-го упразднен. При этом в последнее время боевикам все чаще отказывают увольнение из рядов так называемой ДНР, из-за чего многим приходится обращаться даже в так называемую прокуратуру, так как заявления на увольнение даже не рассматриваются в штабе группировки. Во многом это связано все с тем же фильтром, когда ненужный материал отсеялся, а специалистов не отпускают, все больше закручивая гайки в иерархии. Кстати сказать, зачастую места компактного расселения так называемых отпускников окружают люди без каких-либо опознавательных знаков. Это просто камуфляж даже без нашивок группировки ДНР. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Стали ли тарифы на тепло после повышения, наконец, экономически обоснованными? Мой коллега Алексей Виноградов собрал мнение экспертов, а также поинтересовался у жителей Северодонецка, как им получены счета.
В Северодонецке в сравнении с прошлым сезоном тарифы на отопление повысились ровно в два раза. Они были установлены Нацкомиссией по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и вступили в силу с 1 октября. Северодончанка Ирина понимала, что в этом году платить нужно будет больше, но увиденная сумма ее неприятно удивила. По словам Ирины, даже назначенная субсидия не сильно поможет в оплате.
Трехкомнатная квартира, вот мне сейчас за полмесяца у нас отопление пустили 17 октября, 500 с чем-то, я уже там не помню, и субсидия назначена 300 гривен. Это значит, если весь месяц там будет больше 1000. То есть вот 1/3 часть субсидия. Я думаю, что я ее не смогу проплачивать.
Тем временем директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай считает, что новые тарифы экономически обоснованы. По его словам, они долгое время не пересматривались, из-за чего теплопоставщики работали себе в убыток и накапливали задолженность за энергоносители. По предприятиям области эта задолженность превышает 100 миллионов гривен. Правда, и новые тарифы не в полной мере устраивают теплопоставщиков, говорит Виталий Сурай.
В структурах тарифа у нас по тепловой энергии у нас удельная доля газа и электроэнергии в тарифе составляет порядка от 80 до 95%. Плюс всего лишь 1% тарифа заложен на ремонтный фонд. Но это, конечно же, ничтожно.
В свою очередь, координатор украинской сети энергетических инноваций Гринкубата Роман Зинченко говорит, что фактически повышения тарифов как такового не было. Просто произошло сокращение скрытого субсидирования населения.
Тобто фактично це відбувалося через наші ж податки з нашого ж бюджету, але ми мали ілюзію якихось низьких цін на енергоносії. За рахунок цього більше 20 років ми не займалися тим, що було критично необхідно зробити. Ми не займалися покращенням енергетичного стану наших будівель.
По мнению Романа Зинченка, чтобы действительно добиться уменьшения оплаты за отопление, людям нужно заниматься своими домами, не только своей квартирой, а договариваться с жителями дома и утеплять все здание. Также очень важно устанавливать тепловые счетчики и регуляторы потребления. За счет этого жильцы дома будут точно знать, за что они платят деньги и смогут влиять на температуру в своих квартирах. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тепло для серой зоны. В Маринку, Красногоровку и Авдеевку доставляет топливные брикеты благотворительный фонд «Каритас Мариуполь». Около 1000 тонн топливных брикетов было доставлено льготникам за год военных действий. С наступлением холодов помощь от благотворительной организации получают пенсионеры, живущие в непосредственной близости к линии разграничения, недалеко от Мариуполя. О тех, кому особенно необходимо тепло, расскажет Ирина Горбасева.
Село Степановка расположено в 5 километрах от линии разграничения. Здесь относительно спокойно, поэтому сюда съезжаются не только беженцы из Донецка, но и из соседних Новоселовки и Гранитного, не раз попадавших под обстрелы. Число же коренных жителей села за время войны заметно поредело. Те, кто остался, досматривают стариков, которым в одиночку трудно справляться с хозяйством. Да и оставлять свои дома боятся, будучи уверенными, что они нигде не нужны. Работы в селе нет. Чтобы заработать 1000 гривен, приходится ездить в Мариуполь на единственной электричке. Задолго до прибытия грузовика с топливом в центре села собирается очередь. Пенсионеров немного, больше помощников с тележками, тачками, мотоциклами и прицепами. 20 тонн брикетов для малообеспеченных пенсионеров – это последняя помощь в этом году от «Каритас Мариуполь» для сельских льготников. Социальный работник фонда Ольга Сулейна говорит, что помощь на этот раз получат 14 семей.
Сегодня мы находимся в селе Степановка. Мы раздаем топливные брикеты в рамках программы «Кардейт».
Два – это подготовка к зиме, голландский проект. В этом селе мы раздаем топливные брикеты на 14 семей. Это пенсионеры 65+, с минимальной пенсией, одинокие, которые проживают именно здесь, на данный момент.
Все дома в Степановке с печным отоплением. Газа здесь не было и до военных действий. Когда в селе была работа, у жителей деньги, уголь сюда привозили регулярно. Его могли позволить себе многие. Теперь его приобрести может далеко не каждый. Стоимость одной тонны сейчас перевалила за отметку 3000 гривен. Это в 3 раза больше, чем получают старики. Пенсионерка Людмила Ващан говорит, что копить на одну тонну угля приходится несколько месяцев.
А зараз хіба ми докупимося? Взяла 2,5 тонни, 8,5 тисяч отдала. Ну це що, як кажуть, собираєш копійка до копійки. Одних курочек держу, 15 штук. Все, нічого я не держу, бо в мене грошей не хватає ні на що. А сама сижу, складаєш, 1000 складаю на угольок, 300 гривень собі на харчі. Поїхала, купила спинок із бройлерів. Ото тим я живу.
Місцева активістка, продавець сільського магазину Тетяна Бень говорить, що 1,5 тонни брикетів на всю зиму не хватить. Щоб зекономити, жителі села отаплюють не весь дом, а одну кімнату, закриває двері в сусідні. Зараз Тетяна іще меценатів, способних допомогти жителям села продержатися до весни.
1,5 тонни, що дають, я думаю, на пару місяців от в такому маленькому домі, я думаю, хватить бабушкам. Ну, вони ж, розумієте, вони ж швидко горять, звісно, не уголь. Ну, все одно допомога, огромна допомога. Ми дзвонили ще в християнське общество в Києві, вони теж, мабуть, обіцяли уголь і дрова допомогти. Ну, поки ще нічого.
До кінця ноября топливні брикети отримають ще 2 села із сірої зони – Маловодне і Запорожське. А далі, як говорять в Caritas, будуть нові проекти. Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Глава МИДа России Сергей Лавров назвал задержание 2 россиян на админгранице с Крымским полуостровом провокацией, а Минобороны обвинила Киев в их похищении. Украинская же сторона заявляет, что задержала 2 дезертиров, которые пересекли границу. Подробнее расскажет корреспондент из Крыма Антон Наумлюк.
Министерство обороны России заявило вчера о задержании 2 российских военнослужащих сотрудниками Службы безопасности Украины. Ведомство назвало это похищением и призвало вернуть российских военных немедленно. В свою очередь, спикер СБУ Алена Гетлянская пояснила, что речь идет о 2 бывших украинских военнослужащих Максиме Одинцове и Александре Баранове, которые до 2014 года проходили службу на территории Сакского района в Крыму. В 2014 году, когда военная часть была взята штурмом, они вступили в российскую армию, против них было возбуждено дело о дезертирстве. По этому обвинению Баранов и Одинцов были задержаны во время перехода административной границы в районе погранпункта Чингар. Напомню, задержание происходит на фоне постоянных заявлений российских спецслужб об арестах украинских диверсантов, которые, по мнению российских силовиков, готовят теракты в Крыму. По этому делу задержано уже более 7 человек.
Нам звонят.
Меня интересует вопрос. Обещание Жебрюшского было, чтобы доставить уголь в Волновахов для пенсионеров, для инвалидов. Это не случилось, а угля нет. Впереди зима.
Сепаратизм на Донбассе породили Пінчук, Кучма, Ахметов и все. Только обогащались на Донбассе и ничего для Донбасса не робили. Андрей поселен из Донецка.
Это Ирина Днепр. Я хочу сказать, что в Днепре то же самое сепаратизма хватает. До тех пор, пока у нас не будет нормальная люстрация проведена, до сих пор у нас ничего не изменится. Ну, просто есть масса людей, которые за Украину. И мы победим.
Я считаю, что все законно, что проплачивается. Америка вон какой Майдан проплатила.
Я с Луганщины звоню. И вот Трампа упрекают в том, что он признает Крым российский, но ведь у нас политики, депутаты, которые сидят в Верховной Раде, во многих фракциях, не только регионалы, открыто признают результаты незаконного референдума в Крыму. Очень возмущает, когда во всех эфирах наши политики, политологи, эксперты переживают по поводу того, в какой точке земного шара выберут проукраинского, американского, французского, германского президента. Все 25 лет у нас не было ни проукраинского президента, ни премьера, ни кабмина, ни Верховной Рады на все 100%. Вот надо о чем переживать.
Это программа «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляет, что подготовила запрос своей украинской коллеге Валерии Лутковской с просьбой содействовать освобождению российских военных, задержанных Службой безопасности Украины. Накануне в Минобороны России заявили, что сотрудники СБУ якобы незаконно задержали в аннексированном Крыму двух российских военных и вывезли их на территорию Николаевской области Украины. СБУ уже заявляет, что задержала на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. По данным спецслужбы, задержание произошло вблизи КПВВ «Чангар» на территории, контролируемой Украиной. Святошинский райсуд Киева намерен 24 ноября решить вопрос о возможности проведения допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича по видеоконференц-связи. Об этом на заседании во вторник сказал председательствующий судья Сергей Дячук. Он отметил, что в Святошинский суд поступила информация от Ростовского областного суда России о готовности провести видеодопрос Януковича. Сегодня Святошинский райсуд провел тестирование системы видеоконференц-связи и заявил о ее готовности к эксплуатации. Проверка системы оповещения будет проходить в Северодонецке 2 дня. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Как отмечается в сообщении, с целью поддержания системы оповещения населения в работоспособном состоянии 24 ноября с 9 до 17 часов и 25 ноября с 8 до 17 часов будет проведена проверка системы централизованного оповещения с кратковременным запуском электросирен. В горсовете убедительно просят население соблюдать спокойствие. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 23 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте нашу программу в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Севердонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск и Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио по будням с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.